Глава 28. Ужин у Гетмана. Первых домов я достиг лишь с наступлением вечера. Солнце украсило озерную гладь дорожкой из красного золота, казалось, продолжившей деревенскую улицу до самого края света, так, чтобы любой, кто захочет, мог пройти ее хоть за грань Урт на просторы Вселенной. Однако меня, проделавшего столь долгий путь по самым глухим, отдаленным горным краям, вполне устраивала и прибрежная деревушка, вблизи оказавшаяся и небольшой, и не из зажиточных. Постоялого двора в деревне не имелось, и, видя, что ни один из ее жителей, таращащихся на меня сквозь щели в оконных ставнях, желанием приютить незнакомца отнюдь не горит, я спросил, где здесь дом Гетмана, отодвинул с дороги толстуху, отворившую дверь, вошел и расположился как можно удобнее. К тому времени, как Гетман явился взглянуть, кто тут назначил себя его гостем, я, вынув из ташки обломок точильного камня и масла, трудился над клинком терминус эст, а между делом отогревался у хозяйского очага. Начал Гетман с поклона, однако, кланяясь, не сумел одолеть любопытство и взгляда не опустил, так что я лишь с немалым трудом удержался от смеха, грозившего обернуться крахом всех моих замыслов.
«Добро пожаловать! Оптимату мы рады!»
— заговорил Гетман, важно надув изборожденные морщинами щеки.
«Всем сердцем рады! Мой бедный дом! Все наше бедное крохотное поселение к его услугам!»
«Я не какой-то там оптимат», — отвечал я. «Я Севериан, гроссмейстер ордена взыскующих истинные покаяния, называемого в простонародье гильдии палачей. Но ты, Гетман, обращайся ко мне попросту, мастер. Путь мой был крайне нелегок, и если ты предоставишь мне сытный ужин и сносную постель, я вряд ли обеспокою тебя или твоих людей еще чем-либо до наступления утра».
«Кровать я тебе уступлю собственную», — поспешно заверил меня Гетман. «А на ужин подам лучшее, что у нас только отыщется».
«У вас тут наверняка отыщется свежая рыба и какая-нибудь водоплавающая дичь. Подай и то, и другое. И дикого риса вдобавок». Помнится, как-то раз в разговоре о взаимоотношениях нашей гильдии с прочими гильдиями цитадели мастер Гюрло говорил, что один из простейших способов подчинить себе кого-либо состоит в требовании того, чего он заведомо не сможет предоставить. Этим способом я и воспользовался. Ну и, само собой, мед, свежий хлеб, масло, а овощи и салат. На сей счет я не привередлив, так что позволю тебе меня удивить чем-либо вкусным, сытным и ни разу мной прежде не пробованным, дабы по возвращении в обитель Абсолюта было что рассказать. Во время моей тирады глаза Гетмана округлялись все сильнее и сильнее, а при упоминании об обители Абсолюта, о коей в его деревне вне всяких сомнений разве что слышали краем уха, едва вовсе не вылезли вон из глазниц. В ответ он залепетал что-то насчет коров, вероятно, пытаясь сказать, что на такой высоте коров держать невозможно, а значит, и масло взять неоткуда. Но я взмахом руки отослал его прочь. Однако за порогом остановил, ухватив за шкирку, так как он позабыл затворить за собою дверь. Когда Гетман ушел, я рискнул снять сапоги. Конечно, беспечный вид рядом с пленниками, а Гетман со всей его деревней оказались в полной моей власти, хоть и не в заточении, до добра не доводит. Но я был уверен, что войти ко мне, пока какая-либо еда не будет готова, никто не осмелится, и посему спокойно завершил чистку и смазку терминус эст, а затем при помощи точильного камня придал его лезвием прежнюю остроту. Покончив с этим, я извлек из мешочка на шее другое свое, хотя принадлежало оно вовсе не мне, сокровище, и осмотрел его в отсветах едко дымящего очага. После бегства из Тракса коготь больше не давил на грудь, будто железный палец. Напротив, идя по горам, я порой забывал о нем на целых полдня, а раз или два, наконец-то вспомнив о камне, в панике хватался за ладанку с мыслью, что потерял его. Здесь, в квадратной комнатке под низким потолком, среди стен, сложенных из округлых камней, словно бы греющих у огня отвисшие, совсем как у почтенных буржуа из вольного городка животы, он не вспыхнул лазурью, как в хакале одноглазого мальчишки, но и не остался столь же безжизненным, как в тот момент, когда я показывал его Тифону. Скорее, камень едва уловимо мерцал, и я вполне мог представить себе незримые токи его силы, играющие на моих щеках. Отметина в его середине казалась отчетливой, как никогда, а в глубине ее темного полумесяца сияла светлая точка не больше далекой звезды. В конце концов, слегка устыдившись того, что забавляюсь боговдохновенной святыней, точно какой-нибудь побрякушкой, я убрал самоцвет в мешочек, вынул из ташки книгу в коричневом переплете и прочел бы что-нибудь, если б только сумел, но... Да, жар вроде бы унялся, однако устал я зверски, а мелкие, тесно прижатые одна к другой литеры старинного шрифта будто плясали в неверных, колеблющихся отцветах очага, и вскоре от танца их в глазах заребило так, что временами сказка, которую я взялся читать, казалась полной бессмыслицей, а временами просто-таки повестью о моих треволнениях, бесконечных странствиях, зверствах разбушевавшихся толп, ручьях, текущих кровью. Раз мне почудилось, будто в одной из строк мелькнуло имя Агии, но стоило приглядеться внимательнее, оно обернулось словом «змея». Вновь змея лживая прыгнула, обвелась в круг покрытых черепашьими панцирями колонн. Страница белела перед глазами, однако строки казались мутными до неразличимости, словно отражение в зеркале, отраженном в тихом пруду. Захлопнув книгу, я спрятал ее в ташку, нисколько не уверенный, что вправду видел хоть одно из якобы только что прочитанных слов. Да, Агия, вне всяких сомнений, прыгнула с соломенной крыши домика Казда. И лжи отнюдь не чуралась, так как неизменно именовала князь Агила убийством. Говорят, исполинская черепаха, согласно известному мифу, удерживающая на себе мир и таким образом воплощающая собою галактику, вне вихреподобных порядков, кои Урт стала бы одинокой странницей в бескрайних просторах, некогда, во времена древности, открыла ныне утраченный всеохватывающий закон, позволявший всякому убедиться в правильности любого своего поступка. Свод ее панциря олицетворяет чашу небес, пластрон же — равнины всех существующих миров. Тогда колонны, служащие опорой панцирю, есть светозарные и ужасающие воинства Теологуменона. Однако я вовсе не был уверен, что прочел в книге о чем-либо подобном. А когда вновь вынул книгу, не сумел отыскать нужные страницы. Да, я понимал, виной замешательству всего-навсего усталость, голод и пляшущий свет. Но всерьез, как и во множестве иных случаев, стоило какой-нибудь мелочи показаться зачатками умопомешательства, испугался за собственный разум и замер, устремив немигающий взгляд в огонь. В голове неотвязно кружилась тревожная мысль. Вполне вероятно, куда вероятнее, чем хотелось бы думать, однажды, быть может, после удара по голове, а то и вовсе без видимой причины, мой разум и воображение возьмут да поменяются местами, словно двое друзей, изо дня в день занимающих одни и те же скамьи в публичном саду, а тут, наконец, новизны ради, решившие усесться наоборот. Тогда все фантомы, порожденные сознанием, обретут для меня реальность, а настоящие люди и прочий реальный мир станут зыбкими, призрачными, какими нам обыкновенно видятся собственные страхи и амбиции. Не сомневаюсь, все эти мысли, изложенные именно здесь, на данном этапе повествования, нетрудно принять за пророческие, и оправдать их может лишь то, что, мучимый безукоризненной памятью, я размышляю о подобных материях очень и очень часто. Конец мрачным думам положил негромкий стук в дверь. «Да-да», — откликнулся я, натянув сапоги. Некто, изо всех сил постаравшийся не показываться мне на глаза, хотя я совершенно уверен, что это был сам гетман, отворил дверь. И в комнату вошла девушка с медным подносом, уставленным множеством блюд. Лишь после того, как она опустила поднос, я заметил, что на ней нет ничего, кроме пары браслетов грубой работы. И лишь после того, как вошедшая поклонилась, на северный манер подняв руки ко лбу, обнаружил, что тускло поблескивающие полоски металла, принятые мной за браслеты, в действительности кольца ручных кандалов из узорчатой дамасской стали, соединенные цепью изрядной длины. «Твой ужин, гроссмейстер!» С этим она подалась назад, прижалась к двери спиной и округлыми бедрами, потянулась к щеколде, и щеколда негромко лязгнула. Однако дверь не поддалась. Несомненно, впустивший девушку, подпер ее снаружи. «Пахнет великолепно», — заметил я. «Ты сама все это готовила?»
«Кое-что. Вот эту рыбу и пирожки».
Я поднялся и, прислонив терминус эст к грубой каменной кладке стены, чтобы не пугать девушку, подошел ближе оценить принесенный мне ужин. Рассеченная начетверо и зажаренная на решетке молодая утка, упомянутая девушкой рыба, пирожки, как выяснилось впоследствии, из рогозовой муки, начиненные мясом съедобных моллюсков, испеченный в углях картофель, грибной салат с зеленью.
«Ни хлеба, ни масла, ни меда», — брезгливо протянул я.
«Да уж, будет что при дворе рассказать. Мы, гроссмейстер, надеялись, что пирожки вместо хлеба сгодятся».
«Понимаю, понимаю. Твоей вины в этом нет».
С Кириакой я ложился уже довольно давно и на девчонку-рабыню старался не смотреть. Однако в этот момент перевел взгляд на нее. Ее длинные черные волосы достигали пояса. Кожа была разве что самую малость светлее подноса в руках, но талия оказалась довольно стройной, что среди автохтонок встречается редко. А черты лица пикантными, можно сказать, утонченными. Скулы той же Агии при всей ее светлой веснушчатой коже были гораздо шире.
— Спасибо, гроссмейстер. Он хочет, чтобы я осталась здесь и прислуживала тебе за едой. Если ты этого не желаешь, вели ему открыть дверь и выпустить меня.
— Я велю ему, — сказал я, повысив голос, — убраться от двери прочь и не подслушивать моих разговоров.
— Речь, полагаю, о твоем владельце? О гетмане этого селения?
— Да, о Замбде.
— Ну, а как же зовут тебя?
— Пия, гроссмейстер.
— И сколько тебе лет, Пия?
— девчонка ответила. И я улыбнулся, обнаружив, что лет ей ровно столько же, сколько и мне.
— Что ж, Пия, давай послужи мне. Я сяду здесь у огня, где сидел до твоего появления, а ты можешь подавать мне еду. Тебе приходилось прислуживать за столом?
— О, да, гроссмейстер. Хозяевам я всякий раз за столом прислуживаю.
— Значит, сама должна знать, что и как. Что посоветуешь для начала? Рыбу?
Пия кивнула.
— Тогда давай сюда рыбу и вино, и пирожки свои тоже. Ты уже ела?
Девчонка замотала головой так, что пряди ее волос заплясали в воздухе.
— О, нет, но есть с тобой вместе мне не позволено.
— Однако ребер я на тебе могу сосчитать немало.
— Меня побьют за такую дерзость, гроссмейстер.
— По крайней мере, пока я здесь, не побьют. Нет, заставлять не стану, но...
Но хотелось бы мне убедиться, что в еду и питье не подложено какой-нибудь дряни, которой я не дал бы и своему псу, кабы он у меня до сих пор был. Полагаю, вино подходит для этого лучше всего остального. Если оно таково же, как большинство деревенских вин, то окажется терпким, но сладким.
Налив вином до половины резной каменный кубок, я подал его рабыне.
— Пей! — И если не свалишься на пол в корчах, я тоже попробую капельку.
Не без труда осушив посудину, Пия со слезящимися глазами вернула мне кубок. Я налил вина и себе, сделал глоток и нашел его нисколько не менее скверным, чем ожидал. Усадив девчонку рядом, я скормил ей одну из рыбок, которых она сама жарила в масле, а когда она съела все без остатка, тоже съел парочку. Превосходящее вино в той же мере... Кое тонкое миловидное личико Пии превосходило красотой обрюзгшую физиономию старика Гетмана, рыба, вне всяких сомнений, была поймана только сегодня. Причем в водах куда холоднее и чище илистых низовий Гьолля, где ловили ту рыбу, к которой я привык в цитадере.
— Здесь всех рабов держат в цепях? — спросил я, пока мы делили пирожки. — Или ты, Пия, особенно непокорна?
— Я из озерных людей,
— отвечала она, — как будто это могло разом все объяснить, и, несомненно, могло бы, будь я знаком с положением дел в здешних краях.
— По-моему, озерные люди — это они, — сказал я взмахом руки, обозначив и гетманов дом, и всю деревушку в целом.
— О, нет! Эти люди береговые, а наш народ живет в озере, на островах. Но ветры, бывает, гонят наши острова сюда к берегу, и Замбда боится, как бы я не увидела родной дом и не уплыла к своим. Цепь тяжела, сам видишь, какая длинная. Снять ее я не могу, а такой груз непременно утащит на дно.
Если только поблизости не найдется подходящего бревна, чтобы выдержало вес цепи, а грести можно и ногами. Но Пия сделала вид, будто совета не слышала.
Не угодно ли утятина, гроссмейстер?
Угодно, но не прежде, чем ты съешь часть сама, а прежде, чем ты съешь ее, расскажи-ка о ваших островах поподробнее. Говоришь, ветры порой гонят их к берегу?
Признаться, об островах, плавающих по воле ветра, я в жизни ни разу не слышал.
Пия с вожделением покосилась на утку. Должно быть редкий всей части света деликатес.
Слышала я, что на севере есть острова, стоящие на одном месте, но никогда таких не видала. Наверное, очень неудобно. Наши острова странствуют и туда, и сюда. А бывает, мы поднимаем на ветвях деревьев паруса, чтобы плыть поскорее. Однако против ветра они идут плоховато, ведь у них нет таких ловко устроенных днищ, как у лодок. Снизу наши острова несуразны, будто днище корыт, и порой даже переворачивается.
«Хотелось бы мне когда-нибудь поглядеть на ваши острова, Пия», — сказал я.
«А еще хотелось бы вернуть тебя туда, ведь ты, вижу, не прочь вернуться домой. Я, понимаешь ли, кое в каком долгу у человека, звавшегося почти как ты, и потому постараюсь помочь тебе, прежде чем покину эту деревню. Ну, а покамест подкрепи-ка силы кусочком утятины».
Пия взяла утиную ножку, но, откусив пару раз, принялась отщипывать от нее волоконце мяса и руками вкладывать мне в рот. Утятина оказалась просто на славу, еще горячая, исходящая паром, отдающая тонким ароматом чего-то вроде петрушки, вероятно, какими-то из водорослей, служащими местным водоплавающим пищей, и притом сытна, жирна, так что, съев большую часть бедра, пришлось отведать немного салата, дабы очистить небо. Кажется, после этого я съел еще талику утятины, и тут взгляд мой привлекло движение в пламени очага. От одного из догоравших поленьев отвалился пышущий жаром уголек. Упав на груду золы под решеткой колосника, уголек не померк, не почернел, но словно бы выпрямился, подрос и превратился в роха. Роха со своей обычной копной огненно-рыжих волос, обернувшихся настоящими сполохами огня. В руке рох держал факел, совсем как в те времена, когда мы еще мальчишками бегали купаться в резервуаре под колокольной башней. Увидев его, представшего передо мной в обличии крохотного огненного микроморфа, я был так поражен, что повернулся к Пие и показал на него. Пия, похоже, ничего экстраординарного под колосником не заметила, но на ее плече, наполовину укрытый пышными прядями черных волос, откуда ни возьмись, появился дрот, тоже маленький, не выше большого пальца. Раскрыв рот, дабы предупредить о нем Пию, я обнаружил, что говорю на каком-то совершенно новом, неведомом языке, шипящем, гортанном, щелкающем. Однако сие обстоятельство меня нисколько не испугало, разве что слегка удивило. Да, я понимал, что человеческой речью эти звуки оказаться не могут, и взирал на искаженное ужасом лицо Пии, точно разглядывая одну из древних картин на стене галереи старого Рудезинда в родной цитадели, но превратить странные звуки в слова или хотя бы умолкнуть не мог. Пия пронзительно завизжала. Дверь с грохотом распахнулась настежь. Затворена она была довольно давно, а потому я совсем позабыл, что щеколда не заперта, но вот сейчас отворилась, и в проеме показались двое. В тот миг, когда дверь распахнулась, оба были людьми, с гладкими, лоснящимися наподобие спинки выдры мехом на месте лиц, но все же людьми. Спустя еще миг вошедшие стали растениями, высокими веридиановыми стеблями, ощетинившимися бритвенно-острыми, странно жесткими, иззубренными листьями аверна. Меж листьев прятались черные мягкие пауки о множестве лап. Я подобрал ноги, пытаясь подняться с кресла, и они разом прыгнули на меня, волоча за собою нити паучьего шелка, замерцавшие в отсветах очага. Едва я успел разглядеть и запечатлеть в памяти лицо Пии и округлившиеся глаза, и широко разинутый в безмолвном крике ужаса рот, сокол с остальным клювом, склонившись ко мне, сорвал с моей шеи коготь.